Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Воскресенье» наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою сегодняшнюю гостью Елену Николаевну Андрианову, методиста по экологическому просвещению областного государственного учреждения «Природный парк Бажовские места». Здравствуйте, Елена Николаевна.
Здравствуйте, Валентина Федоровна.
Ну и здравствуйте все наши радиослушатели.
Здравствуйте, радиослушатели.
Потому что то, о чем вы будете сегодня рассказывать, то, с чем вы пришли, в общем-то, касается, конечно, в первую очередь наших радиослушателей. И их хотелось бы пригласить вот на те самые маршруты, о которых вы сегодня нам и расскажете.
Да, сразу хотелось бы мне сказать о том, что ССР все-таки земля действительно благословенная. И у нас 16 февраля была дата, очень большая дата, 275 лет нашему Симеоно-Анненскому храму в честь Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Храм был коронован. В храме во время вот революционных всех движений вывезено 11 килограмм золота, драгоценных камней. То есть это было очень...
изъятие, когда
цены. Да. То есть вот Златоусте 35 килограмм, у нас 11. То есть очень такой он насыщенный был храм. И хотелось бы вот сказать о наших Турчининовых и Соломирских, потому что потомки поистине такая очень уверенная, ровная, спокойная кровь. А потомки до сих пор поддерживают храм, привозят архивы, привозят материалы возможные, дарят иконы фамильные. Приезжала у нас Вероника с Нижнего Тагила, Турчининова. Они ближе смогли, а вот с Кировограда Вит Турчининова не добралась до нас. Но тоже переписываются, высылают нам материалы всевозможные. Мы им чрезвычайно благодарны. Хочу о них что сказать. Вот вы знаете, Невьянск, Демидовы, много так об этом говорится. И касаясь в архивных материалах наших отцов, скажем, наших прадедов, да, то есть вот кто именно СССР для нас сохранил, удивительные вещи, ведь никто из Демидовых не построил храм и не выделяли даже на это средства.
А в Невьянске вот этот храм Преображения Господня, это тоже не
Демидовы? Не Демидовы. Демидовы занимались только строительством завода, они его строили, тут же его продавали, ехали на новое место, строили завод. А вот то, что касается нашего Турчининова и продолжителя Соломирского, это библиотеки. Это, конечно же, общество любителей естествознания, куда входил Соломирский и сам создал атлас птиц, сам делал чучела, сам готовил материалы, перевел два труда очень таких весомых вклада. Турчининов перед тем, как строить наш храм, он тоже его не построил. Вот быстро так раз на новом месте появилось горное место, да, завод, и тут же храм. Нет, он очень серьезно подошел, он проверял каждый кирпич. Храм действительно основательный, и при взрыве он не утратился. Погибла только колокольня, а он и по сей день, 275 лет, он стоит, как корнями
вросит,
да, как врос. Вот, то есть вот такие у нас... Великие были отцы, благодетели, меценаты, а не образование.
Которые именно вот и духовной стороной жизни нашей интересовались и занимались вплотную, насколько я поняла, да, в том числе и строительством храмов.
Да, действительно, именно духовной стороной. Они очень, наверное, по-настоящему жили, по-настоящему. Они любовались тем миром, который создал Господь, и старались его приумножить, ну и хотя бы не растратить, да. Вернуться опять же тот же Невьянск, который мы посещали, ведь вырублено все, а у нас леса красивейшие. И вот, рассматривая все это, находясь на этом замечательном событии, чувствуя 275 лет, чувствуя вот это состояние нашего прошлого, возникла такая идея открыть маршрут «Духовное наследие». Не только в наследство нам оставляют материальный мир, да, кому-то квартиру, кому-то машину, нам еще родители оставляют духовное наследие. Вот насколько богаты наши предки, насколько сумел человек достойно пройти эту жизнь, покаяться, может быть, если не было достойности, принять, осознать и потомкам своим передать вот эту информацию. Очень непросто маршрут собирался, и вот наши даже экскурсоводы, у нас есть план маршрутов, и маршрутов у нас сейчас 8, а маршруты разные. И когда мы нашим экскурсоводам предоставили вот план маршрутов, куда входят пешеходные экскурсии, Также они могут быть и велосипедные, и лыжные, сейчас очень хорошая лыжная трасса. Театральная экскурсия по сказам Павла Петровича Бажова. Это первый маршрут, самый основной, так как места действительно бажовские. Именно этот человек прославил эти места. Он с ними слит, он с ними связан, он ими дышал. Вторая экскурсия – «Тайна земли туманов». Много в ней сказаний, легенд, много за туманами чего скрыто. И сейчас мы с удовольствием с археологами, с историками, в архивных материалах возвращаем эту память для наших детей. А третий маршрут – «Легенда Талькового кольца». Четвертый маршрут – «Дорогами предков». Это кордон-плита, тоже очень интересный маршрут. Гранатовый шурф по добыче граната. Золото Сесерти, где его мыли в реках, где оно жильное было, и где закрыты сейчас шахты. Есть еще маршрут «Барсучий камень». Тоже там хрустальные копии. И сейчас вот последний маршрут «Духовное наследие», который мы формировали вместе с матушкой Костаревой Татьяной. Ее, вернее, только ее вклад в основном и был. У нее очень много материалов. Она неравнодушный человек. Она выпустила календарь 275-летию, книги о храме.
Цистерская, да. Семеноанинская церковь, в документах, исторических исследованиях. Я как раз держу вот эту книжечку. Но она так достаточно основательная.
Основательная.
Под эгидой Екатеринбургской епархии, Екатеринбургская православная духовная семинария. Вот как раз здесь кандидат исторических наук, рецензия. У нас доцент, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии по учебной работе протоиерей Петр Мангилев, хорошо знающий историю нашей церкви. Вот так что книжечка действительно очень такая основательная, серьезная.
И мы надеемся, что у нас получится воскресить те труды, те материалы, которые были оставлены Соломирским, Турчининовым, потому что эти люди, они действительно были археологический музей, очень серьезный, исторических много было информаций. Сейчас вот на базе нашего краеведческого музея, тоже к 275-летию храма, открылась выставка. Выставка как раз вот православных святынь, непотерянных, нашедших вот все-таки свое применение сейчас в музее, где люди могут прийти и посмотреть, какие были колокола, какие были документы, как все это велось, оформлялось, какое количество людей поддерживали веру, жили ей тоже и воплощали в идеи христианства на Руси.
Ну, вы знаете, я вот смотрю, тут очень интересные фотографии. Крестный ход в пятницу на Светлой Седмице. Такая масса народу. Это все тоже в Сесерти, да?
Вот это воодушевляет, да-да-да, это все материалы вот архивные, которые удалось фотографии достать. Мы тоже когда смотрели на них, и аж вот дух захватывало, ведь жили же, ведь верили, шли, и единство какое, и сила какая, и даже когда Пугачев приблизился, не пошли.
Не пошли, встали.
Потому что...
Не пошли за бунтовщиками.
Как семья была, как вот такой единый народ крепкий. И образованию уделялось очень много, очень много внимания. Они были все-таки просвещенные, подготовленные люди. Им затуманить голову вот какими-то эмоциональными криками, походами было очень сложно, потому что они размышляли, они понимали, здесь их дети, здесь их семьи, здесь их дома, и куда бежать? Куда идти, кого свергать, что делать? Надо жить, трудиться, восстанавливать.
То есть эти все, так сказать, посулы, значит, пугачевские и всевозможные, так сказать, обещания какие-то очень такие радужные, их не смутили абсолютно, да?
Абсолютно, потому что был, скорее всего, уже, может быть, не такой зрелый разум, но все-таки подготовленный. И много-много информации, их и посылали учиться, и очень много информации привозили. Соломирский вот особенно... вел такую созерцательную жизнь, но, тем не менее, не забывал о том, что не все могут его глазами посмотреть. И материалы он в музеях оформлял, в школах. Огромная благодарность. Вот пока готовила маршрут, просто удивлялась, насколько человек может быть неравнодушным, насколько он может задумываться не только о том, как у него, ну, может быть, у детей, а как у земли моей, как у народа, который вокруг меня, что с ним, что я могу сделать для него. И это было удивительно. Дочь Соломирского, она опаздывала иногда к обедне, засиживаясь на нашем пруду рыбаче. Она ходила на рыбалку, и вот эта красота, вот эти сосны великолепные, ведь корабельные сосны. В прошлый раз мы с вами говорили. Я тоже натолкнулась на информацию, что вырублены практически. Вот этот треугольник весь вырублен. В Казахстан на какие-то коробки вывезен. При хозяине не могло такого случиться. Он понимал, насколько это важно, насколько это жизненно.
И в экологическом плане, и вообще в политическом.
Конечно. Значении. Человек и природа – это единый организм.
И в духовном, да, вот самое-то главное в духовном значении.
В духовном значении, да. Вот мы тоже размышляли над тем, что, ну вот мы парк, это естественный порядок вещей, да, это естество. А вот коснулись маршрута духовного наследия, и что-то неуловимое, невидимое, говорить не так просто, объяснить не так просто. Даже нами прочувствовалось, что почему все-таки старцы уходили. Не так просто донести до человека то, что...
Уходили в скиты.
В скиты, да. Очень много у нас. Знаете, даже старики, есть такое место, они называют Уральские горы. Вот Урал, такой маленький, небольшой Урал. Потому что там было поселение как раз вот людей, когда гонения были, они объединялись. Ведь они боролись, что вот еще удивительно, они боролись. То есть СССР не сдавалась, когда взрывали храмы. Они выходили на демонстрации, они сопротивлялись, они боролись за эту веру. То есть они не были равнодушными.
То есть писали
письма. И вот, конечно же, объединялись. Даже есть такое поселение, оно называлось Свободное.
Свободное,
да, что вот...
Это в районе, да?
Да-да-да, это в сторону Никольского. То, что мы сейчас находим, информацию какую. И маршрут «Духовное наследие», он идет именно вот этой тропой, тропой наших предков. Люди, которые смогли бы приехать, которые бы пожелали приехать, они бы коснулись, конечно, вот корней. И вот наши, когда экскурсоводы почитали, сразу интересное такое слово было сказано «тяжелый». Маршрут.
Тяжелый,
да. Вот мне казалось наоборот, как это хорошо, как это легко должно быть, когда ты знаешь, mm-hmm. когда ты поднимаешься на вот эту великолепную караульную гору, и открывается вид Сесерти, а ты знаешь, что здесь стояла часовня Николая Чудотворца, и вот mm-hmm. то, что вот крестный ход, какой великолепный, большой, да, люди ложились вдоль дороги, и, проходя с этой иконы, они получали исцеление,
под икону ложились.
Душевное успокоение, и лежа они размышляли, что вот так прикоснешься к вот этому таинству, и на душе легче станет, и отпустит что-то, и мысли не такие тяжелые.
А вот скажите, с какой иконой-то ходили?
Николая Чудотворца, да.
Она уцелела или нет?
Вы знаете, вот пока эту информацию мы не получили. В храме мы в дар принимали Николая Чудотворца. Есть писанные у нас иконы Николая Чудотворца, не менее значимые, сильные. Но вот что произошло все-таки с часовней Никольской, и куда делось все, что там находилось, пока вот этой информации нет. Вообще три храма в СССР. Было в СССР три храма и четыре часовни. Храм Успения Богородицы, сейчас там Бажовская школа. Храм вот Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Храм Петра и Павла. И источник рядом с Петром и Павлом. И маршрут, когда мы его прокладывали, мы тоже размышляли, где начать его, потому что паломники, которые к нам приезжают, конечно же, паломнический отдел, он возит людей, и люди прикасаются к нашим святыням. Не такой он богатый у нас, но свой. Вот начинался он в Кашино, дальше они ехали в Семёно-Анинский храм, фарфоровый завод, потому что он тоже сейчас принадлежит епархии. Восторг. Просто восторг у меня вызвал, когда сама я шла по этому маршруту, прежде чем его предложить, я его проходила, и фарфоровый завод, я была там впервые, он меня восхитил. Какие удивительные работы, как трогательно и трепетно вот к работам святых. Четыре художника, которые действительно вот они пишут с восприятия, да, то есть с листа пишут, и сколько там чувств, какая тишина стоит, ощущение, как будто звучит невидимая молитва. Вот состояние удивительное.
Это хотя где
фарфоровый, да, где вот фарфоровый завод. Хотя сам завод не в лучшем сейчас состоянии, но то, что там продолжается жизнь, это точно. И жизнь очень духовная, тихая, мирная, в надежде на то, что он возродится, все-таки он восстанет.
Ну вот все-таки хорошо, что действительно он не брошенный оказался завод, а все-таки он
там благодаря епархии.
Люди работают, да, люди работают, что-то создают, и причем создают такие действительно интересные вещи.
Да, она ему отдала жизнь.
Ну и что еще, какие особенности вот ваших маршрутов, скажем?
Да, вот сам маршрут, так мы к нему и не приблизились, то есть вот начинается он у нас, думали тоже начать с Кашина,
откуда, да?
Да,
откуда
с Кашина, начать? Но решили все-таки, что это Сысерть, наша центральная площадь, на которой как раз вот и стоит храм Симеона Богоприимца Иоанна Пророчицы. Вот прям там начинается маршрут. Конечно же, правила вхождения в храм будут услышаны теми, кто к нам приедет, потому что это другой мир, и это как ходить в дом. Хозяину.
Елена Николаевна, а известно, вот почему именно так назван храм Анны Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы?
Вы знаете, вот я эту информацию не знаю. Скорее всего, наверное, есть в этом своя какая-то суть, потому что, вы знаете, завод, который был построен, и вокруг завода же все начинало строиться, да, градообразующие предприятия вокруг завода, это все-таки заводские территории,
постройки,
да. Вот завод был во имя Анны Иоанновны.
Ну, вот, возможно, это...
И насколько, послушала, да, вот насколько, пока эта информация еще проверяется, но был похоронен ребенок Анны Иоанновны, вот где-то там, на этой территории, потому что был найден вот мальчик с короной в захоронениях. И с короной, вот, может быть, поэтому и храм был коронован, потому что тоже у нас возникали вопросы в глубинке, казалось бы, да, вот пригласите сейчас нашего президента в Сысерть, ну что-то должно произойти, чтобы он туда приехал, а вот Александр Первый приезжал и приезжал на строительство, на открытие, да, то есть посещали цари территорию Сысерти, все-таки что-то там вот такое с этим связано. И как только у нас появится материал, конечно, мы с удовольствием поделимся, потому что храм действительно коронован. Храм коронован, там могли венчаться царские особы, и они могли, вот я не совсем верно, наверное, выражусь, но вот когда на престол возводили царя.
Ну, это тоже венчание, по-моему, на престол называется.
Вот коронование, когда проходило, тоже могли в этом храме проводить, потому что мы этим вопросом задавали.
Говорят же, венценосный венец одевали, да?
Да-да-да. Вот и у нас этот вопрос возник, и единственное, что мы услышали, что всякое может произойти в стране, и нужен такой храм в глубинке, чтобы он все-таки был.
Ну, скорее всего, да, вот в этой части, тем более в то время так активно осваивался Урал, и Демидовыми, и Турчининовыми, в том числе, так сказать. Я думаю, что да, нужна была, видимо, такая для подкрепления духовного такого. Все-таки такая церковь нужна была.
Да,
здесь
она...
большой собор. По сути дела, это не церковь, это собор.
Это собор, да.
Собор.
И
прям престольный, такой мощный. По тем временам особенно мощный.
И даже, да, и вот от взрыва его ведь и жгли, то есть над ним не успокаивались, не останавливались, как будто, вы знаете, как будто мешает он, как будто вот какая-то невидимая сила в нем. И кроме колокольни, все остальное оставалось на местах, то есть ничего с ним не происходило. Вот, и вот там начинается маршрут, мы входим в храм, в храме уже из воскресной школы девочки проведут экскурсию, вот, которые готовили выставку они чудесно подготовили. Вот, из храма, выйдя, мы с могли бы подойти к памятнику Бажова и в краеведческий музей, где вот действующая выставка к 275-летию храма, где информация, удивительная тоже информация о протоиерее Иванов, по-моему, Иванов Николай, тоже интересную информацию мы нашли.
Это вот, пострадавший, наверное, годы гонений.
Да-да-да-да-да, вот как складывалась его судьба и у детей, и он обладал великолепным голосом, и его, конечно, и сажали, и много испытаний он перенес. И вот дети, они тоже привезли материалы, и привезли иконы. И сын его тоже, уходя, он, как сказала сестра, его посчитали не в своем уме, хотя не в своем уме в те коммунистические времена, да, была как раз его вера, вот, которую он
То есть отца. Он был иной по сравнению
с тем, что происходило в стране. Вот, потом мы двигаемся к заводу, проходим нашу знаменитую плотину, поднимаемся на гору Бессонову или Караульную, вот где стояла часовня Николая Чудотворца, открывается вид, открывается наш пруд, наши две реки, великолепная Черная и река Сысерть, тоже как два разных мира, они по-своему интересны, одна такого бурого цвета и несет вот состояние земли, там много жизни, а вторая более глубокая. Более такая тихая. И потом мы проходим к Лучевскому мосту, переходим на тот берег, а раньше там ходил паром, и нашли мы информацию, что был пароходик, пароходик «Дружба», на котором вот были гуляния такие устраивали, наша светская жизнь такая в СССР велась. Вот. И выходим уже вот на территорию самого парка, где идет история о том, что сохранилось, что мы еще можем все-таки сохранить и тоже нашим детям оставить во всем вот великолепии. И идем к Пановским гуляниям, где...
Это что, площадка какая-то?
Да, это небольшая беседка, где как раз вот гуляли паны и пруд.
А, паны гуляли.
Гуляли паны, да. И небольшой пруд, но они вот с детьми, с женами, то есть они небольшой театр создали. Вот свою историю они все-таки там поддерживали, они ее несли. И очень к самой земле трепетно относились, но и к духовной культуре, к духовному наследию. Тоже ставили постановки. Вот мы тоже приглашены были с матушкой в православный театр имени Чехова. Тоже очень тронула мою душу эта постановка. И я думаю, что что-то подобное ставилось у нас в СССР. То есть они жили вот этой жизнью. Небольшой прудик, который не замерзает. Ну, какая-то часть перемерзает, какая-то часть остается живой. И дальше мы попадаем на как раз ключик. Ключик кипящий, который у нас в 2009 году, оказывается, был освящен. Был освящен отцом Максимом из храма на крови.
Это вот... Максим Меняйло,
вот, старший священник. Который вот на фарфоровом заводе, там есть небольшое пространство молебное в честь Божьей Матери, образа Божьей Матери, скоропослушницы. И на крещение 19 числа они сходили на этот источник, потому что как раз пролегает через речку Черную такая тропа, прямая, как можно очень быстро летом, это в обход, очень быстро туда попасть. И они очень такие радостные осветили этот источник и назвали его также в честь образа Божьей Матери Скоропослушницы. Испили этой водицы, набрали водицы, окунуться там пока нельзя, то есть туда, конечно, еще нужно будет вкладывать средства.
Там еще нужно строить, видимо, отдельно.
Да, да, да. Но испить водицы можно. И когда они его освещали, тогда еще не было известно, что будет создан этот маршрут. Они там, есть вот материалы, которые они засняли, они говорили о том, что и вот с этого источника начнется сюда паломнические поездки, откроется эта тропа, будем сюда водить паломников. И вот сейчас, 2011 год, этот маршрут, он начинает свою жизнь. И как только мы его завершим, сейчас все-таки последние уже разработки остались, будет открытие, и мы пригласим вас, пригласим всех желающих, кто хотел бы приехать. Вода действительно чудная.
Это, скорее всего, летом, наверное, будет, да?
Я думаю, да, когда уже растает.
Природа зацветет, заблагоухает.
Зацветет, да, весна. Подарит нам жизнь. И мы размышляем тоже, чтобы по воде, двигаться по воде. Тоже такое удивительное ощущение, когда ты по реке, и восход, солнце.
А каким образом двигаться по воде?
Вот мы размышляем, либо это будут катера, либо, может быть, тоже, ну, не паром, но какой-то плот, который мог бы передвигаться с баграми. Но что-то такое тоже приближенное к тому, как жили наши отцы, как они двигались по этой воде, по реке жизни.
А по реке-то по...
Чёрной, да, потому что это как раз получается вот напротив фарфорового завода уже и начиналась вот эта беседка, они выходили, паны, из своих домов, садились вот в катера или на этот пароходик, или кто-то на пароме, кто сопровождал их, крестьяне, допустим, да, там рабочие, вот на пароме переправлялись и с детьми уже в лесную зону, в лесную чащу, шли, собирали грибы, вели беседы, там же обедня была накрыта, и в этот пруд был запружен, то есть они туда рыбу запрудили, они тут же ловили рыбу и
варили
уху, да, все это было очень душевно, тоже так по-родному.
Елена Николаевна, а как это будет выглядеть? То есть вы каким образом будете устраивать-то вот эти вот походы по этим маршрутам? Как? То есть вместе с паломническим отделом или самостоятельно?
Самостоятельно, потому что все-таки, да, вы знаете, я когда тоже изучала этот маршрут, очень четко для себя поняла, что паломник – это еще более глубокий мир. А мы все-таки религиозный туризм. И поэтому, конечно, это будет вот отдельное мероприятие. Будут разработаны брошюры, буклеты с самим маршрутом.
Вы будете предлагать нашим, так сказать, гражданам.
Гражданам, да. Кто хотел бы прикоснуться к нашему духовному наследию.
Ну, как-то рекламировать будете, да?
Обязательно,
себе?
Конечно. То есть это будет и журналы, возможно, и православные
газеты.
Использование,
может быть, возможно, в православной газете, в наших вот изданиях.
Да, мы были бы очень благодарны, признательны, если бы там информация тоже появлялась, будем с ними связываться.
Ну, я думаю, что если вы будете работать и, скорее всего, с издательским отделом, получается, с нашим.
Конечно.
Ну, наверное, это как-то устроится. Конечно, хотелось бы, вот, чтобы таких маршрутов было не побольше, не только в Сысерти. Вот, но пока, так сказать, вот вы у нас первые.
Да, мне тоже хотелось бы, чтобы просто, может быть, даже родилась да, какая-то вот такая преемственность, да, чтобы человек,
какая-то.
Может быть, поехал бы по Уралу, да, по Уралу, по его духовному наследию.
Конечно.
Как вот мы едем в Новгород, едем в Москву, едем в Питер.
Сколько мест у нас очень
прекрасных,
красивых, и сама природа, и, конечно, святые места.
И люди. Люди, да, памяти которых вот мы живые и можем возродить.
Вот Симеонова тропа сейчас вот воссоздается из Алапаевского района, из Махнёва, до как раз вот того села, где жил Семён Верхотурский. Семёнова вот, тропа.
Вот удивительно тоже. Смотрите, да, то есть все-таки наша земля, она возвращает память о этих удивительных местах, о людях, о том, как тут все было, как оно жило. И у нас есть возможность прикоснуться к этому.
Ну что ж, мы молодцы, что вот так вот не забываете такие наши исторические эти корни, живете этим, работаете в этом направлении. Я думаю, что это только начало, наверное, все-таки вашей вот работы, да, вашей деятельности.
Конечно, парк еще молодой, ему 3 года, но мы с радостью, вот просто с радостью осваиваем все маршруты, с радостью узнаем, чем полна наша земля, и с радостью поделимся тем, что удастся нам узнать, что удастся нам открыть. И, конечно, маршруты будут разработаны, оборудованы для того, чтобы человек мог как, возможно, комфортно пройти эти тропы, затратить не так много времени, не заблудиться, потому что все-таки наши леса богаты, пока еще богаты. Даже с Москвы прилетают буквально на один день. В Кольцово их встречают, привозят, они проходят тропу обратно в Кольцово и улетают в Москву. Такое ощущение, что все-таки Урал начинает просыпаться.
Это мы сегодня с вами говорили как раз о тропе «Духовное наследие».
Да.
5 километров.
5 километров.
4 часа длится.
4 часа длится. Но вы знаете, там он может быть и длиннее. То есть маршрут на самом деле гораздо богаче. Не так у нас сейчас готовы к длительным походам люди. Хотя вот не могу сказать о православных людях, о христианах, да, вот они, даже бабулечки удивляют меня, насколько они в духе готовы. А вот молодежь, школы, чем короче путь, тем им радостнее. А мне вот наоборот, чем он длиннее, тем больше радости, сколько всего можно узнать. Да и сама прогулка по лесу.
Да.
Парк ведь он действительно...
Ну, это экологическое, да, ведь чистое.
Дыхание, да, сосновый бор, да, то есть это...
Полной грудью дышишь.
И причем на здоровье каждый,
да,
вдох.
Ну что ж, я думаю, что на этом, наверное, мы закончим нашу сегодняшнюю беседу. Я хочу сказать, что в ней сегодня принимала участие Елена Николаевна Андрианова, методист по экологическому просвещению областного государственного учреждения «Природный парк Бажовские места». Я очень рада была, что мы с вами вот поговорили о таком замечательном духовном маршруте, который так и называется «Духовное наследие». И я думаю, что, конечно, люди услышат вот такой ваш призыв, как-то каким-то образом откликнутся и почувствуют тягу вот к тому, чтобы посетить эти места, овеянные такой, вот знаете, историей какой-то такой.